101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Сегодня в передаче узнаем, так ли уж и безвреден кальян, как некоторые утверждают. Расскажем о завершении экспедиции на Марс и о событиях в мире спорта. И о многом другом, конечно, поговорим сегодня. Кроме того, послушаем седьмую серию из цикла программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом. Ну а сейчас, конечно, песня.
Считаю дни, часы и ночи, целый год бегут они, но в жизни все наоборот. Мы далеко, я где-то здесь, ты где-то там. Считает дни, мы все доверили словам. 24 часа нам с тобой навстречу, 24 часа пролетят, не замечу. 24 часа на любовь и на счастье, только 24 часа. Спешу любить и утонуть в твоих. Осталось за тобой сказать мне да, и я возьму тебя с собой. 24 часа нам с тобой навстречу, 24 часа пролетят, не замечу. 24 часа на любовь на счастье, только 24 часа.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Главная угроза в области промышленного и экономического шпионажа для США исходит от Китая и России. Об этом говорится в докладе Национального управления контрразведки США, который был опубликован 3 ноября. Кроме того, похищают важную информацию и некоторые страны из числа союзников США в Западной Европе. Однако ни одна из этих стран не называется напрямую. Обнародование в четверг доклада Национального управления контрразведки стало первым случаем предъявления на официальном уровне обвинений в шпионаже в адрес каких-либо государств. До сих пор американские власти избегали открыто обвинять те или иные страны в шпионской деятельности. 176 полицейских арестованы за один день в Гондурасе за связи с преступными группировками. Об этом сообщил представитель Министерства безопасности этой центральноамериканской страны. По его информации, задержания производились в ночь на четверг. Все задержанные доставлены в один полицейский участок на северо-востоке страны. Все арестованные принадлежат к одному и тому же полицейскому подразделению.
FM 101.9.
Участники акции протеста в американском городе Окленд в штате Калифорния в среду нарушили работу местного морского порта, сообщает РИА Новости. До сих пор выступления носили мирный характер, однако в течение суток они переросли в столкновения с полицией. Не менее 80 человек арестованы. Ранения получили 5 демонстрантов и 3 полицейских. Некоторые участники акции крушили витрины магазинов в центре города и устраивали поджоги. Как заявили организаторы многотысячной акции «Захвати Окленд», погромы устроила анархистская молодежь, не имеющая отношения к демонстрации. После нескольких десятилетий запрета кубинские власти разрешили совершать ряд операций с недвижимостью для частных лиц. С 10 ноября вступят в силу нормы, позволяющие осуществлять куплю-продажу, дарение, обмен и передачу в пользу родственников объектов недвижимости, но только для кубинских граждан и иностранцев, постоянно проживающих в карибской стране. Греция официально отказалась от референдума по кредитному соглашению с Евросоюзом, сообщил в пятницу Минфин страны. Премьер Папандреу вызвал на этой неделе гнев со стороны ЕС, заявив, что намерен вынести на референдум достигнутое соглашение по кредитной поддержке Греции, которое предполагало списание до 50% долга на руках частных инвесторов в обмен на многолетнюю жесткую кредитную программу. В среду президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель фактически выдвинули Греции ультиматум, заявив, что проведение референдума может грозить Греции выходом из еврозоны. Также лидеры еврозоны и МВФ дали понять, что Афины не получат очередной транш кредитной поддержки, пока не определится, хочет ли она продолжать свое членство в еврозоне. В этих условиях ведущие политические силы Греции заявили, что готовы к консенсусу впервые с начала кризиса и проголосовать за соглашение в парламенте. Наша волна. 4 пожилых жителя американского штата Джорджия арестованы во вторник по подозрению в заговоре с целью убийства чиновников, политиков, крупных предпринимателей и журналистов. Как уточняет Associated Press, двоих обвиняют в покупке того, что они считали взрывчаткой, еще двоих в попытке произвести рицин. Это вещество, которое можно использовать в качестве яда. Подозреваемые входили в группировку, за которой следила ФБР. По версии обвинения, они собирались взрывать правительственные учреждения в Атланте. Свои намерения подозреваемые, по данным обвинения, объясняли стремлением спасти штат, страну и сохранить конституцию. Во вторник Boeing 767 польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Варшаву, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту Варшавы. Находившиеся на борту 230 человек эвакуированы. Пострадавших среди них нет, возгорания при посадке не возникло. Летчики просто чудесно и мягко посадили самолет. Пассажиры даже ничего не почувствовали. Китайский беспилотный космический корабль «Шэньчжоу-8» в ночь на четверг успешно пристыковался к модулю «Тяньгун-1». Это первая в истории страны орбитальная стыковка двух аппаратов, передает ИТАР-ТАСС. Модуль «Тяньгун-1» является прообразом будущей китайской космической станции, которая появится к 2020 году. Для обработки техники маневрирования и стыковки к модулю отправятся еще 2 аппарата. По крайней мере, один из них будет пилотируемым, и в состав его экипажа, состоящего только из китайцев, будет впервые включена женщина-космонавт.
FM 101.9.
Полиция Румынии ищет преступников, похитивших несколько контейнеров с урановой рудой общим весом в 70 с лишним килограммов. Очищенная урановая руда исчезла со специализированного склада национальной урановой компании в городе Штей уезда Бихор, передает румынское агентство Медиафакс. По мнению экспертов, разрушение контейнеров может привести к загрязнению окружающей среды и облучению людей, передает Интерфакс. В результате горного удара в шахте в Центральном Китае 4 горняка погибли, а 57 оказались блокированы под землей. Об этом сообщает агентство Associated Press. Всего в забое во время происшествия работали 75 человек. 14 из них сумели спастись. Горнодобывающая отрасль в Китае считается самой опасной в мире. Ежегодно в результате различных инцидентов на шахтах страны гибнут тысячи человек. По официальной статистике, в 2010 году жертвами аварий на китайских рудниках стали 2433 горняка – сообщает ИТАР-ТАСС. Наша волна. В среду вызванный из Петербурга спецназ Федеральной службы безопасности ворвался в Череповецкий межрайонный отдел Вологодского областного управления ФСКН. В ходе операции были арестованы начальник отдела ФСКН майор Алексей Советов и двое его заместителей. Главный череповецкий наркополицейский и его подчиненные подозреваются в крышевании оптовой торговли гашишем и другими наркотиками, сообщает Newsvo.ru. Череповец во внутрироссийском наркотрафике выполняет роль ключевого перевалочного пункта. Отсюда запрещенные вещества, доставленные из северной столицы, растекаются по региону. В Ростове-на-Дону на голову своему хозяину свалился 12-килограммовый кот. В результате инцидента, произошедшего в среду, мужчина получил сотрясение головного мозга. Об этом пишет «Комсомольская правда». Мейкун – самая крупная порода домашних кошек. Вес отдельных особей может превышать 15 килограммов. FM 101.9. Еще об одном курьезе. В Дортмундском музее Оствал уборщица во время уборки одного из залов испортила инсталляцию художника Мартина Киппенбергера, смыв с нее грязь. Произведение искусства под названием «Когда начинает капать с потолка» уже невозможно восстановить в его первоначальном виде, заявил представитель городской администрации. Инсталляция была застрахована на 800 тысяч евро. Пришлось ли уборщице отвечать за этот инцидент, не сообщается. А у нас в Ванкувере на следующей неделе то дождь, то солнце, температура воздуха около 7 градусов выше нуля. Наша волна. Также напоминаем, дорогие радиослушатели, что сегодня предлагаем послушать 7-ю серию из программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга.
Петербургские страницы.
В Санкт-Петербурге прошла ежегодная ассамблея фонда «Русский мир», Мариинский театр, великие традиции русской музыкальной сцены.
Петербургские страницы.
Сам заплешину пора. Простые люди, они как дети, но знают твердо во все века, какой бы ни был мороз и ветер, бросать работу нельзя никак. Но входит в моду ругать погоду, ходить за правдой, куда ни лень. На перекрестках полно между прочим, рабочий день.
пока без перемен. По прогнозу ветер, 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 но пока без перемен.
Парочку объявлений радиостанции CITR.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна» на FM 101.9. Кстати, по субботам прямо перед нашей программой, то есть в 5 PM, можно послушать Лео Рамирес Шоу на испанском языке. Звучит замечательная латиноамериканская музыка.
И еще одно объявление. Радиостанция CITR является информационным спонсором ряда мероприятий Media Democracy Days, которые пройдут в помещениях Pacific Cinematheque, Vancouver Public Library и SFU. С 11 по 14 ноября будут обсуждаться состояние и роль канадских СМИ. Если вам это интересно, то, пожалуйста, приходите.
Итак, дорогие друзья, предлагаем послушать седьмую серию из цикла программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга.
Петербургские страницы.
В Санкт-Петербурге прошла ежегодная ассамблея фонда «Русский мир», который занимается популяризацией русской культуры и языка, поддержкой программ его изучения в различных странах мира. В работе ассамблеи приняли участие более 1000 представителей русского мира из 75 стран, известные политические и общественные деятели, ученые, представители объединений соотечественников. Среди гостей форума был губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он подчеркнул, что сегодня 300 миллионов людей в разных странах мира, а это около 5% всего населения Земли, говорит на русском языке. То, что нынешний форум прошел в городе Петра, символично. Именно этот российский император ввел в обиход регулярное проведение ассамблеи в России. Впрочем, все предыдущие встречи соотечественников «Русский мир» организовывал в Москве. Изменить традиции заставило проведение в Санкт-Петербурге Всемирного фестиваля русского языка, рассказывает президент фонда Вячеслав Никонов.
Это был фестиваль, в котором приняли участие школьники, студенты со всего мира. Многие представители, победители этого конкурса, они примут участие в ассамблее русского мира. Я думаю, что мы и дальше будем менять географию проведения ассамблеи, потому что Россия большая, а русский мир – это не только Москва и не только Санкт-Петербург, но и другие города нашей страны.
Торжественная церемония открытия 5-й ассамблеи русского мира прошла в концертном зале Мариинского театра. Его открытие в 2006 году стало еще одной знаменательной датой в истории знаменитого театра. Сам он же существует с 1783 года, когда 12 июля был издан указ об утверждении театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Построенный по проекту Антонио Ринальди, театр поражал воображением, размерами, величественной архитектурой, сценой, оборудованной по последнему слову театральной техники. За более чем два столетия своей истории Мариинский театр подарил миру многих великих артистов. Здесь служил выдающийся бас, основоположник российской исполнительской оперной школы Осип Петров. Оттачивали свое мастерство и достигали вершин славы такие великие певцы, как Федор Шаляпин и Иван Ершов. Блистали на сцене артисты балета Анна Павлова и Галина Уланова. В 1988 году главным дирижером театра стал Валерий Гергиев.
Петербургские страницы.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Игорь Бутман. Ностальгия. Кстати, указом президента саксофонисту Игорю Бутману только что присвоено звание народного артиста России.
еще Бутман продюсирует в рамках культурной олимпиады фестиваль «Аква-джаз» в Сочи. Так что давайте насладимся этой прекрасной мелодией.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Итак, еще о некоторых событиях этой недели.
В Москве завершился эксперимент «Марс-500» по имитации полета на Марс. Прямую трансляцию этого события вело Европейское космическое агентство ИСА. В состав экипажа входят трое россиян. Командир Алексей Ситев, врач Сухроб Камолов и исследователь Александр Смолевский. И трое иностранцев. Француз Роман Шарль, бортинженер, итальянец Диего Урбино, исследователь, и китаец Ванг Ю, исследователь.
По итогам эксперимента россияне и европейцы получат денежное вознаграждение в размере около 3 миллионов рублей. Сумма вознаграждения Ю не разглашается.
Третий этап «Марса-500» продолжался с июня 2010 года по ноябрь 2011 года, ровно 520 дней. Предыдущие два этапа длились 14 и 105 дней.
В период с 12 по 23 февраля трое членов экипажа находились на «Марсе», в кавычках. Они совершали выходы в специальный марсианский модуль, где изучали «марсианский», в кавычках, грунт, ставили разного рода эксперименты. Во время выхода моделировалась ситуация, когда один из космонавтов якобы сломал руку.
Главной целью эксперимента было изучение психологических аспектов длительных космических перелетов. Параллельно изоляционным экспериментам проводились опыты на обезьянах по изучению воздействия космической радиации на живые организмы. Считается, что именно радиация может стать одной из основных опасностей во время полета к Марсу.
Официальная пресс-конференция участников эксперимента назначена на 8 ноября. Однако некоторые итоги ученые могут подвести уже сейчас. Так, например, РИА Новости приводит слова ответственного исполнителя проекта Александра Суворова. «В некоторых исследованиях мы зафиксировали у марсонавтов снижение уровня основного обмена веществ. А это свидетельствует о том, что количество продуктов, которые нужно брать с собой в полет, можно снизить, так как организм не испытывает потребности в них». Кроме этого, Суворов отметил, что наблюдалось снижение активности космонавтов.
Ну что ж, с продуктами для марсонавтов становится яснее, а пока землянам приходится решать совсем другие проблемы.
В Голландии пришли к мнению, что современная марихуана стала гораздо опаснее той, что была 20-30 лет назад. Концентрация наркотического вещества тетрагидроканнабиола, ТГК, доходит в ней до 15%, что ставит ее в один ряд с тяжелыми наркотиками, сообщает «Инопресса» со ссылкой на «Карьере делла Сера».
В этой связи власти страны приравняли травку к героину и ограничили ее продажу. Теперь приобретать некогда «легкие» в кавычках наркотики смогут только граждане Нидерландов. Тем самым голландское правительство решило искоренить наркотуризм, который ежегодно привлекает в страну десятки тысяч иностранцев.
Это, само собой, вызвало недовольство среди владельцев кофешопов, где раньше можно было абсолютно легально забить косячок. По словам представителя Национальной ассоциации кофешопов Марка Йоземанса, данное решение правительства приведет лишь к криминализации рынка легальных наркотиков и появлению подпольного рынка.
А в России, где за хранение и продажу марихуаны предусмотрено довольно суровое наказание, решили объявить войну курению кальяна. Первыми в наступление пошли депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые одобрили законопроект о запрете курения кальяна в общественных местах и внесли аналогичное предложение на рассмотрение Государственной Думы.
По мнению питерских депутатов, кальянный дым в 100 раз вреднее, чем от обычной сигареты, так как человек вдыхает в себя в 100-200 раз больше дыма, а любители кальяна имеют больше шансов подхватить онкологические и другие виды заболеваний, включая гепатит и туберкулез. Народные избранники также развенчали и довод о том, что кальян не вызывает привыкания. В курительных смесях для него содержится никотин.
С питерскими коллегами солидарна член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Яковлева. Это модное увлечение, которое почему-то считают безобидным или менее вредным, чем курение, на самом деле страшная угроза здоровью. Это не голословное утверждение, а научно доказанный факт, заявила она.
Инициативу ЗАГС Собрания Петербурга поддержал и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который сравнил курение кальяна с бесконтрольным употреблением наркотиков. Если проект закона о запрете на курение кальяна в общественных местах поддержат депутаты Госдумы и президент России, то пойманных за этим занятием россиян будут штрафовать на суммы от 500 до 1500 рублей. Должностные лица будут караться на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Юридические должны будут выплатить от 100 до 300 тысяч рублей.
В России объявили войну не только наркотикам, но и пьянству за рулем. И вот каким образом.
МВД России планирует до конца года принять на оснащение датчик «Бутон», который позволяет дистанционно выявлять пары алкоголя в салоне движущегося автомобиля. Передает РИА Новости со ссылкой на замминистра внутренних дел Российской Федерации Сергея Герасимова.
Это устройство поможет выявлять нетрезвых водителей за рулем. Оно будет посылать сигнал на пульт сотрудника ДПС, который уже сможет уделить более пристальное внимание данному автомобилю, сказал Герасимов, пояснив, что «Бутон» является доработанной версией прибора «Алколазер», который был представлен общественности ранее.
По словам Герасимова, «Бутон» прошел все необходимые испытания, и специалисты МВД на 100% уверены в достоверности его показаний. Напомним, предшественник «Бутона» прибор «Алколазер» был впервые показан публике на московской выставке «Интерполитех» в октябре 2010 года.
Основа принципа действия – спектральный анализ. Лазерный луч проходит сквозь лобовое стекло и определяет спектр паров алкоголя и дает нам сигнал о наличии его паров в салоне, пояснял тогда принцип действия алколазера сотрудник Главного управления НПО СТИС МВД России Сергей Лаптев.
Аналогов российской разработки за рубежом пока нет. Бесконтактная работа ГИБДД по отношению к автовладельцам – это путь, по которому идет все мировое сообщество. Если такие приборы действительно будут внедрены, то они, во-первых, будут способствовать искоренению коррупции, а во-вторых, повышению безопасности дорожного движения, заявил президент Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, уточнив, что новые приборы должны точно определять автомобиль, в котором находятся пьяные, исключив при этом субъективную оценку инспектора ГИБДД.
При этом он усомнился, что бутоны обеспечивают 100% достоверность показаний. «Мы сейчас готовим обращение в МВД, в котором просим организовать совместный рейд для проверки работы прибора «Бутон». Это и есть общественный контроль», — говорит Канаев.
По данным «Вестей», алколазер был настроен только на пары алкоголя и на спиртосодержащие жидкости не реагирует. При этом разработчики признали, что их прибор определяет только наличие паров алкоголя в салоне. Но от кого именно исходят эти пары, предстоит выяснить уже сотруднику полиции.
Показания алколазера не могут быть поводом для штрафа или лишения прав. Водителю в любом случае придется пройти освидетельствование. По словам Сергея Герасимова, разработанный на основе алколазера «Бутон» прибор очень дорогой, поэтому в массовом порядке на всех трассах он установлен не будет. Для того, чтобы использовать закупленные приборы наиболее эффективно, ГИБДД определит наиболее опасные места на трассах, где бутоны и будут установлены. Надо же на расстоянии определять, вот это уже прорыв.
Радуга листопада падает на меня. В городе магазинов я не нашла тебя. Витрины, реклама, телефон. Мегаполис — это полигон, где на прицеле лица новых секс-бомб. Я в кольце суеты, тебя должна найти. заветный. Бегу к тебе, адреналин. Рефлексы!
Бегу к тебе. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, новости Канады.
Вслед за США, Канада приняла решение прекратить финансирование ЮНЕСКО после принятия в ее состав Палестины. Об этом заявил канадский министр иностранных дел Джон Берт.
Он пояснил, что принятие Палестины в ЮНЕСКО на правах полноправного члена не способствует мирному урегулированию ближневосточного конфликта, передает Интертас.
Ежегодно Канада отчисляет организации 10 миллионов долларов. Заявка Палестины на вступление в состав ЮНЕСКО была одобрена 31 октября на 36-й сессии Генеральной конференции этой международной организации.
За это проголосовали 107 стран-участниц, против 14 государств, в том числе США и Израиль. Вашингтон объявил о замораживании финансирования ЮНЕСКО, которое составляет 22% ее бюджета.
Ну что ж, как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает. И эти три страны явно демонстрируют остальным 107, что эта музыка не та. Не та эта музыка, по их мнению. А вот из-за проволочек в иммиграционных инстанциях в очереди на оформление вида на жительство в Канаде сейчас стоят десятки тысяч иностранных миллионеров. В одном только Гонконге почти 78 тысяч миллионеров и членов их семей ожидают своего разрешения на въезд.
Минимум инвестиций, требуемых по каждому такому делу, 400 тысяч долларов. Если бы эти миллионеры попали в Канаду, то привезли бы с собой не менее 9 миллиардов долларов, которые могли бы быть вложены в экономику их новой страны.
Ежегодно канадская иммиграция пропускает всего 2000 дел. В настоящее время по инвестиционному классу иммиграцию проходит 16 400 человек. Это означает, что рассмотрение всех дел займет около 8 лет.
Но Канада теряет этих людей, которые уезжают в другие страны. Большинство из них, не дождавшись канадского разрешения, уезжают в Соединенные Штаты Америки, Австралию или в страны Евросоюза.
Медленная обработка данных по инвестиционному классу связана, как сообщают федеральные власти, с тщательной проверкой источника получения денег претендентами на иммиграцию.
В качестве меры для борьбы с фиктивными браками правительство Канады ввело новый тип виз для лиц, переезжающих в страну в рамках иммиграционной спонсорской программы для супругов. Это так называемые условные визы.
Существует два типа фиктивных браков. В первом обе стороны вступают в преступный сговор. И в таких случаях очень трудно доказать факт мошенничества. Для этого требуются значительные ресурсы.
Ну, а второй тип – это обман честного гражданина или гражданки Канады иностранцами. Да, бывает и такое. Вступая в брак якобы по любви и въехав в страну на законных основаниях, иностранные супруги быстренько подают на развод, и в этом случае часто их обманутые мужья и жены несут за них материальную ответственность, ведь они являются спонсорами мошенников.
Согласно новым правилам, супруги должны будут пребывать в отношениях от 2 лет и более, прежде чем тот из них, кто переехал в рамках программы, получит статус постоянного жителя.
Со временем власти введут 5-летний срок. В Оттаве надеются, что так будет проще выявлять мошенников. Новые правила вступят в силу уже в этом году.
Муниципалитет Виктории отключил водоснабжение и электричество на площади Centennial Square, как раз там, где расположились участники движения «Оккупируй Викторию». Власти объяснили это плановыми ремонтными работами. Теперь протестеры испытывают огромные неудобства.
А активисты «Оккупируй Ванкувер» столкнулись с другими заботами. Они ежедневно вынуждены предоставлять посильную помощь бездомным, которые стекаются к палаточному городку около Ванкуверской галереи. Им предлагают еду и в пункте медпомощи несложное медобслуживание, такое как, например, обработка или перевязка ран.
Однако остается опасность появления в лагере насекомых-паразитов, которых могут занести бездомные. Всех проживающих в лагере призывают тщательно соблюдать личную гигиену.
Кроме того, пожарные выдвинули протестерам свои требования в целях безопасности немедленно удалить из палаток все газовые горелки и снести навесы, соединяющие палатки между собой.
В то же время мэр города Грег Робертсон заявил, что отключать электричество он не станет, так как для него первостепенное значение имеет безопасность и здоровье людей, в особенности в зимние холода.
5 человек были осуждены в результате длительного расследования в отношении распространения поддельных месячных проездных билетов в Ванкувере. Билеты печатались в Китае, а затем по слегка сниженной цене продавались с рук в Ванкувере.
Транспортная полиция предупреждает, покупать билеты с рук – это незаконно, равно как и пользоваться поддельными. Тому, кто покупает, продает или владеет нелегальным билетом, могут быть предъявлены обвинения в согласии с Уголовным кодексом.
А вот это интересная новость. Согласно исследованию, стандартные методы определения веса ребенка по его росту оказались неправильными в 50% случаев. Обычно именно таким способом высчитывают вес ребенка в случае необходимости оказания ему экстренной медицинской помощи.
Но дело в том, что в течение последних десятилетий при подсчете абсолютно не принималось во внимание ожирение современных детей, в особенности аборигенов. А ведь их вес превышает вес детей некоренного населения почти в 3 раза.
В случае травмы медицинский персонал часто не имеет времени и возможности для взвешивания ребенка на весах. Но именно от веса зависит назначение правильной дозы медикаментов.
Также важно определить, например, в случае дефибрилляции сердца, какой силой должен быть электрический удар, или выбрать правильный размер дыхательной трубки и тому подобное.
При этом статистика говорит, что именно дети коренного населения подвержены наибольшему риску получения тяжелых травм.
Начиная со вторника 1 ноября в Британской Колумбии минимальная заработная плата достигла $9.50. С мая следующего года она вырастет до $10.20. Это победа.
Ну, это немного, хотя и победа. И еще одно. В рейтинге университетов Британской Колумбии университет SFU, Simon Fraser University, в этом году занял самую верхнюю позицию.
За ним следует университет Виктории, University of Victoria. А UBC является первым в подготовке медиков. А больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Пропасти, язык острее лопасти, ты несешь себя высоко. Каждым поздним вечером мне словно делать нечего, за тобой иду я и что? Ты все это знаешь, меня не замечаешь, и это, ты поверь, не смешно. Я сидя на крыше, ни ниже, ни выше, решил все давно. Но есть одно но, тебе все равно. Я сидя на крыше, 100 раз тебе ближе, а ты как назло не смотришь в окно, тебе все равно.
А пока суд да дело, мы напоминаем, что в UBC выходит студенческая газета UBC. Подробности на сайте www.cita.ca. Запомните, UBC.
В Ванкувере 6 часов 45 минут.
Мне тебя никак не догнать. Стильная, высокая, но все же одинокая. Тебе это пора понимать. Завтра все сначала, как яхта у причала. Я долго буду вечера ждать. Опять появишься и да.
даже не оглянешься, я буду за тобою бежать. Я сидя на крыше, ни ниже, ни выше, решил все давно, но есть одно но, тебе все равно. Я сидя на крыше, сто раз тебе ближе, а ты как назло не смотришь в окно, тебе все равно. Сто раз к тебе ближе, а ты как назло не смотришь в окно, тебе все равно. Я сидя на крыше, ни ниже, ни выше, решил все давно, но есть одно но, тебе все равно. Сидя на крыше, сто раз тебе ближе, а ты как назло не смотришь в окно, тебе все равно. Я сидя на крыше.
Наша волна. Волна.
Ну а сейчас немного новостей спорта. В Пуэрто-Рико в боксерском поединке между местными атлетами Исраэлем Васкесом и Хесусом Паганом произошел весьма редкий и курьезный случай. В первом раунде соперники одновременно выбросили удар справа, и оба оказались в нокдауне. Оба боксера сумели встать до счета 10, и рефери дал команду продолжать бой, который вскоре закончился победой Васкеса техническим нокаутом. Аналогичный случай произошел 2 года назад в бою между британскими боксерами Полом Сэмюэлсом и Селла Рендой. Соперники одновременно нанесли и пропустили боковые удары с левой, и оба оказались в нокдауне. Тогда видеозапись двойного нокдауна раз в час повторяли на телеканале Sky News, а на следующий день об этом боксерском анекдоте написали все британские СМИ. Защитник японского футбольного клуба Фагиана Акаяма Рюджиро Уэда отправил мяч в ворота соперников головой с расстояния не менее 58,6 метра, обновив мировой рекорд, установленный в Норвегии месяц назад, сообщает РИА Новости. Уэда отличился на 69-й минуте матча 2-го по силе дивизиона Японии против Якогамы. Счет 1-0. Голкипер хозяев Кентаро Секи исполнял удар от ворот. Уэда не позволил мячу опуститься на землю и со своей половины поля пробил по чужим воротам. Мяч, ударившись о мокрый газон перед штрафной, перелетел через Секи и оказался в сетке. После игры сотрудники стадиона замерили расстояние, с которого производился удар. Обнаружилось, что Уэда бил не ближе, чем с 58,6 метра. Предыдущий рекордный гол головой был забит в Норвегии месяц назад с 57,3 метра. Ожидается, что руководство лиги постарается заверить достижение в книге рекордов Гиннесса. Футбольный матч между многократным чемпионом Румынии клубом Стяуа и командой Петролу был отменен после массовой драки игроков с болельщиками. Страсти на трибунах и на поле разгорелись из-за пенальти, назначенного в ворота Петра Лула на 45-й минуте матча. На поле выскочил болельщик и ударил кулаком в лицо защитника Стяу Георгия Галамаза. Поступок фаната Петра Лула, который был взбешен решением рефери назначить в ворота любимой команды пенальти, спровоцировал драку. В ответ футболисты избили хулигана ногами. Худшего удалось избежать благодаря подбежавшим представителям сил безопасности, которые вывели болельщика за пределы поля. Казалось, инцидент исчерпан и игра возобновилась. Однако после того, как Стяуа удвоила счет, реализовав пенальти, фанаты вновь выскочили на поле и затеяли драку, в ходе которой пострадали как игроки, так и болельщики. У Галамаза, который провел уже 4 матча за сборную страны, сломана лицевая кость. Ему понадобится 6 недель на восстановление, заявил журналистам спортивный директор Стяуа Накрис Радучан. По его словам, также травмирован голкипер команды Чиприан Тетаручану, который получил несколько серьезных ожогов от фаера, брошенного с трибун. Судья также удалил несколько игроков Стяуа, сербского защитника Новака Мартиновича, а также вратаря Развана Станча, которые, вступившись за коллегу, избивали ногами выскочившего на поле болельщика. В связи с этим инцидентом судьи приняли решение отменить результат матча, передает Итартас. Экс-первая ракетка мира американка Сирена Уильямс, проживающая в своем особняке в Лос-Анджелесе, ошибочно приняла пришедшего к ней допинг-офицера за грабителя и вызвала полицию. В 6 утра спортсменка позвонила в службу спасения и сообщила, что увидела незнакомого человека, который пытался проникнуть в ее дом. Сама спортсменка в это время спряталась в так называемой «комнате страха» – «panic room». Эти «крепости» в кавычках внутри домов с толстыми стенами снабжены мобильными телефонами, видеокамерами, портативными компьютерами, а также в ряде случаев и скрытыми спреями со специальной несмываемой жидкостью, которой можно пометить нападавших. Когда к дому звезды мирового тенниса приехала полиция, быстро выяснилось, что предполагаемый злоумышленник является допинг-офицером, который пришел за анализом мочи. Напомним, что борцы с допингом практикуют внезапные визиты к спортсменам, дабы взятые анализы были максимально объективными и к ним невозможно было подготовиться. На фоне потрясающего горного пейзажа Гималаев произошел невероятный случай. Российский парапланерист, известный в узких кругах как «Парововка», остался жив после столкновения с гималайским грифом, которое привело к сложению строп. Это был его первый полет в Индии. Родившийся в рубашке парапланерист ни на секунду не позволил себе потерять контроль над ситуацией. Сразу после столкновения он попытался раскрыть запасной парашют, что в итоге ему и удалось сделать. После чудесного спасения счастливчик связался со своими товарищами по рации, а затем принял распутывать грифа, также получившего свою порцию адреналина. Сделать это было непросто, поскольку стропы параплана сильно запутались в когтях пернатого. Спустя некоторое время россиянину все же удалось освободить птицу, и со словами «Орел цел», «Орел свободен», «Орел ушел», «Даже улетел» парапланерист принялся собираться в штаб. Видео опасного полета и последующих событий разошлось по интернету. Оригинальный ролик был размещен в YouTube. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Мечта на развес, 1100 поколений, любовь и война. Каждый рождается с мыслью достать до небес. И нам с тобой сейчас, как во все времена, ничего не жаль, ни штыков, ни роз. Если за мечту, если все всерьез, ничего не жаль, ни огня, ни слов.
если за мечту, если за любовь. Думать наивно, что кто-то устанет в бою и бескорыстно подарит счастливую даль. Просто поверь, что кому-то в соседнем строю также за эту вершину, за эту медаль. Ничего не жаль, ни штыков, ни роз, если за мечту, если все всерьез. Ничего не жаль, ни огня, ни слов, если за мечту, если за любовь.
Ну что ж, на этом мы завершаем нашу передачу. Сейчас в Ванкувере 18:55 или почти 56. Кстати, не забудьте сегодня вечером перевести стрелки часов назад, а то завтра потеряется целый час.
Ну а через пару минут к микрофону подойдут наши канадские коллеги по CITA FM 101.9. А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Может, хотел просто жить и свободно летать. Знаешь, всегда в жизни есть шанс остаться любым.